Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра в ближайший час на Радио Спутник. Алексей Красильник, меня зовут. В студии мои коллеги Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Я вас приветствую.
Да. Приветствую.
Привет. Ну и снова возвращаемся, увы, к трагедии в Казахстане. МВД страны уточнило данные по числу пострадавших в результате авиакатастрофы в Алматы. На данный момент известно о 12 погибших и 53 раненых. Напомню, самолет Фокер 100 авиакомпании Бек Эйр упал вскоре после вылета около 7 утра по местному времени.
Да, сообщается, кстати, что среди пострадавших 9 детей, что как бы придает еще больше трагичности этой истории. Самолет должен был выполнить рейс в Нур-Султан, потерял высоту, врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. Сообщается, что на борту самолета находилось 5 членов экипажа, 93 пассажира, в числе которых есть иностранцы. 2 гражданина Украины, 1 гражданин Киргизии, 1 гражданин Китая, остальные все, собственно, казахстанцы. Об этом сообщают Министерство внутренних дел страны. Президент Касым Жомарт Токаев отреагировал, пообещал наказать виновных в крушении самолета. Ну, как-то по мне так искать виновных...
Ну, если человеческий фактор, если действительно какая-то такая недоработка, это должно быть серьезное расследование проведено и возможно, да.
Верно.
Нет, вообще вот по предварительным данным некоторые СМИ сообщают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя.
Ну, здесь много чего. Следствие рассматривает в частности ошибку пилотов и техническую неисправность в качестве таких возможных предполагаемых причин катастрофы. Уже в стране создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы. Об этом распорядился премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В состав комиссии войдут министр индустрии и инфраструктурного развития, представители других госорганов. И в комитете гражданской авиации заявляют, что представители МАК и завод-изготовитель самолета в Фокер в Нидерландах помогут расследованию ЧП. Также сообщается, что вот этот дом, в который врезался самолет, был пустым. Что касается самолетов, по состоянию на 27 декабря 2019 года в общей сложности в результате катастрофы серьезных аварий были потеряны 16 самолетов вот этих голландских Фокер-100. Мы связались с заслуженным пилотом России Юрием Сытником, попросили его поподробнее рассказать о самолете и о том, что же могло произойти. Вот что он нам рассказал.
Не падение было самолета, а он снижался, и пилоты управляли этим самолетом. А погибли люди, потому что ударились в препятствие. Если бы была ровная площадка, поле, самолет, может быть, и сел бы. Экипаж боролся до последнего за живучий самолет и за свою жизнь. Это самолет европейского производства, страна-изготовитель Нидерланды. Эта машина как бы уже 23 года не выпускается. В эксплуатации больше 100 самолетов летается. Самолет неплохой, довольно экономичный. Там просто, видать, уже возраст подошел. Был обработан самолет перед взлетом, если там снегопады идут. Первый вопрос. Потом может причина быть в погоде. Может быть отказ двигателя. Сейчас строить на кофейной гуще, потому что неприлично.
Кстати, вот добавлю просто к словам эксперта, что в Фейсбуке аэропорта сообщили, что перед взлетом самолет накренило вправо из-за того, что он 2 раза зацепил хвостом полосу. И отмечается, что шасси все-таки были убраны.
Ну, вообще, конечно, жуть всегда. Естественно, каждый из нас, наверное, так или иначе примеряет ситуацию на себя. Не дай бог попасть в такую историю. И вот есть подробности, там свидетели рассказывают, что выжившие при крушении самолета помогали раненым выбираться из лайнера, то есть проявляли какую-то, ну, такую человечность, что очень важно, как мне кажется.
В любом случае, все самое новое, самое проверенное, что происходит, что приходит, точнее, по лентам новостей, что узнают корреспонденты, обязательно обсуждаем у нас на сайте, куда я приглашаю наших слушателей. Чуть позже свяжемся с нашими коллегами как раз из Казахстана. Это будет примерно через 30 минут. А пока напомню еще раз адрес нашего сайта radiosputnik.ru. нерешающие озабоченности и беспокойства. Генсек ООН Антонио Гутерреш отреагировал на задержку выдачи виз США представителям России.
Да, и другим странам. Не просто так визы-то выдают. Это правда. И я напомню предысторию. МИД России ранее опубликовал комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Захаровой Марии, в котором говорилось о проблемах, собственно, с визами для представителей Минобороны. Это уже после Генассамблеи ООН прошедшей. Представители Минобороны прошли конкурсный отбор, были назначены в специальные подразделения секретариата ООН, которые занимаются военной тематикой. Причем назначение было как бы решением самого генсека, да, Антонио Гутерреша. Однако российские делегаты вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Иногда эти сроки доходят до года. Ну и вот на минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегации для участия в мероприятиях Организации Объединенных Наций. Ну и в ООН отреагировали. Позицию озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик. По его и юрисконсульт организации неоднократно выражали озабоченность в связи с сложившейся ситуацией и обозначали правовую позицию организации высокопоставленным представителям властей Соединенных Штатов Америки.
Вообще ситуация, конечно, вот я не понимаю, как вообще к ней относиться, потому что работа ООН, международной организации, почему она должна зависеть от скорости реакции, может быть, вынуждены скорости реакции чиновников, которые работают с визами, конкретной одной страны?
Я думаю, что, конечно, это даже не просто с чиновниками, которые принимают там решения и ставят штамп в паспорте, вклеивают эту визу. Конечно же, нет.
Я потом оговорился, вынуждены вот эта реакция, да, по некоторым причинам.
Да,
как такое может быть? Я не понимаю.
Ну, то есть это похоже, по крайней мере, да, на позицию Вашингтона, не выдавать или затягивать сроки выдачи разрешительных документов. Для меня в какой-то степени необъяснима позиция, собственно, Организации Объединенных Наций, да, вот они сообщают, этот вопрос был рассмотрен комитетом по сношениям со страной пребывания в последнем докладе. Дюжарик обещает, что генсек и его команда продолжат внимательно следить за этим вопросом.
Внимательно следить и решительно обсуждать.
Это, да, внимательно следить, решительно обсуждать, выражать озабоченность, беспокойство. Напрашивается такая аллегория, когда человек тонет, например, да,
мы будем
внимательно следить.
Конструктивно, да, все серьезно.
В общем, действительно, масса вопросов, и вот бывший директор департамента секретариата ООН, советский, российский дипломат Владимир Грачев говорит, что история с задержкой выдачи виз, это не только вот там последних 5 лет. У этой истории есть довольно длительные такие предпосылки, появившиеся в прошлом.
Задержки с выдачами виз нашим российским гражданам начались уже давно. Это не какое-то новое явление. Это продолжение вот такой вот практики игнорирования любых международных обязательств, которые на себя взяли Соединенные Штаты. Что-либо сделать, наверное, будет очень трудно. Это страна пребывания решает, как она выполняет взятые на себя обязательства. То, что отказывают в визах членам делегации министра иностранных дел Российской Федерации, который едет на генеральную сессию Генеральной Ассамблеи, это вообще трудно себе представить. Это ведь срывается работа организации.
Да, здесь, может быть, стоит действительно подчеркнуть, что это напрямую влияет на работу организации и... Конечно, это тоже очень важное, как мне кажется, это тот факт, что Соединенные Штаты не выполняют обязательства. То есть они, должны, потому что это прописано в документах, это такая отрегламентированная история. А вот такие шаги, которые там, да, шаги по невыдаче разрешительных документов, это просто отказ от выполнения обязательств, что, конечно, должно наказываться.
Ну, тут как раз стоит вопрос о переносе офиса штаб-квартиры Генассамблеи ООН в Европу или Россию. Я вот, кстати, вспоминаю...
Не разговор, это скорее такие
буквально недавно
рассуждения
вот глава
закулисные.
России Сергей Лавров вспоминал предложение Иосифа Сталина перенести штаб-квартиру ООН в Сочи, да. Но, правда, здесь, конечно, есть большие сложности, и прежде всего они связаны с финансами, да, и перевести, в общем-то, перенести всю штаб-квартиру затруднительно. Нужна такая, скажем, удобная удобная логистика, инфраструктура и, опять же, большие финансовые вливания.
Но опять же, тоже следим за этой ситуацией, обо всем обязательно расскажем, в том числе у нас в соцсетях, куда я наших слушателей приглашаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграм, у нас еще есть канал на Яндекс.Дзен. Заходите, подписывайтесь.
Китайские ученые уже почти год внимательно наблюдают за жизнью одной единственной мышки. Это первое живое существо, выведенное из искусственной клетки.
Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила.
К Новому году в Тюмени соорудили ледовый городок. Поскольку лед брался из естественного водоема, после шлифовки в стенах обнаружились вмерзшие рыбки.
Три желания, три желания. У меня всего лишь три желания. Нету рыбки золотой.
Американец с криками «Счастливого Рождества!» разбросал украденные в банке деньги. После чего зашел в кофейню и дождался ареста. Деньги были возвращены в банк.
Но в этом весь винтаж твой, и если войти.
Вся соль.
Продолжим. Правительство национального согласия Ливии запросило у Турции военную поддержку. Речь идет о воздушных, наземных и морских силах для отражения наступления на Триполи армии маршала Хафтара.
Совершенно верно. Об этом эту информацию подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому регулированию Лев Деньгов. Он сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган в январе намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии. А о том, что Анкара готова оказать правительству Ливии, ну, мы понимаем, да, что в Ливии двоевластие, и там, в общем-то, можно сказать, что два правительства. А правительство Ливии во главе, собственно, с Фаезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима. Об этом сказал Эрдоган на воскресенье в интервью одному из телеканалов. А СМИ сообщают, собственно, да, что происходит в Ливии. О столкновениях между силами Хафтара и вот этим правительством Сарраджа на подступах к ливийской столице, которая длится, в общем, да, уже с апреля этого года. Каких-либо серьезных успехов армия маршала Хафтара пока не достигла. Но вот с начала года правительству Сарраджа активно поставлялись турецкие вооружения, вплоть до ударных беспилотников. Об этом писали СМИ. Также писали, что Эрдоган поставлял оружие не только Сарраджу, но и братьям-мусульманам, запрещенной в России организации, которую связывают, в общем-то, да, с турецким президентом. Турция и Ливия подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере, подписали меморандум с Сарраджем о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских экономических зон с учетом турецко-ливийского вот этого меморандума, не признав право на потенциально газоносный шельф за Грецией. И правительство Хафтара, понятно, признает этот документ незаконным, но не только это внутриливийская история. Позицию маршала поддержали в Евросоюзе, в Брюсселе, и власти Греции тоже выразили обеспокоенность, да, по поведениям и решениями Турции и правительства Сарраджа. В начале декабря, собственно, да, о международной реакции и вообще о предпосылках. В начале декабря у Эрдогана состоялся разговор с российским президентом Путиным, главной темой которого стала вот, собственно, ситуация в Ливии. Мы помним пресс-конференцию и вопрос от турецкого журналиста, который касался ситуации в Ливии. Российская сторона придерживается своей позиции довольно последовательно. По мнению России, и Хафтар, и Сарадж должны усесться за стол переговоров и решить вопрос ливийский только дипломатическим путем. О чем, собственно, вчера было подчеркнуто в разговоре Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Да, они поговорили по телефону, российские лидеры, и итальянский премьер, и, собственно, вот обе стороны тоже сошлись на том, что кризис должен быть разрешен только исключительно мирным путем. У нас есть комментарий политолога и старшего преподавателя РУДН Камрана Гасанова, который говорит, что у турков, в общем-то, есть опыт, который они могут применить и в Северной Африке.
На протяжении почти 10 лет, может быть, даже больше, Турция проводит успешные военные операции в Ираке на севере и борется там с рабочей партией Курдистана. Поэтому, я думаю, у них очень хороший боевой опыт. Для них не составит провести аналогичную военную операцию на территории Ливии. Пускай это не приграничная территория, но, тем не менее, у Турции имеется достаточно сильный флот. Самый сильный, кстати говоря, в Черном море. И они смогут перебросить туда силы и оказать поддержку правительству национального единства во главе с Фаизом Сарраджем.
Но вот здесь как раз возникает вопрос, что делать России в этом случае, да, в случае, если Турция все-таки окажет довольно существенную военную поддержку правительству национального единства во главе с Фаизом Сарраджем. Дело в том, что некоторые эксперты говорят о том, что Турция и Россия могут столкнуться лбами вот на фоне ливийской войны, потому что не секрет, что Россия, в общем-то, ближе ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Хафтаром, которая, в общем-то, находится в противостоянии с правительством национального единства. И вот здесь как раз непонятно, чем все это может закончиться.
Я бы сказал, что все-таки здесь интереснее, вот, ну, как бы Россия, на мой взгляд, в этой истории играет второстепенную роль, а в первую очередь очень интересна позиция Брюсселя, позиция Евросоюза и европейских стран. Понятно, потому что там Ливия является традиционным партнером там и для французов, и через Ливию огромное количество мигрантов попали на европейский континент, и это все усиливается, естественно, тем, что Турция страна-член НАТО, и ее позиция по ливийскому вопросу тоже не совпадает с позициями той же Греции, Франции и других стран. Вот этот вот расклад внутри как бы натовский мне представляется здесь более интересным. Но понятно, что Турция и Эрдоган демонстрируют, в какой-то степени такую независимость, да, претендует на... Но куда больше, чем просто региональная держава. Действительно, показывает Эрдоган зубы и готов предпринимать какие-то действия решительные, вот военные, не только в своем регионе, да, но и на севере Африки.
Вот и о том, и о другом, и о внутринатовском, и о российско-турецком аспекте данной ситуации, и о ливийском, конечно, тоже. Можно у нас комментарий на сайте оставить radiosputnik.ru, куда я приглашаю наших слушателей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Незаконное упорство. Власти Эстонии заявили, что не изменят позицию в ситуации со «Спутник». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства страны. Урмас Рейнсалу подчеркнул, что республика не поддастся давлению иностранных государств.
Действительно, такое упорство, которое носит незаконный характер, потому что ни информагентство России сегодня, ни «Спутник» Эстонии не нарушили ни одного закона. Их не в чем обвинить. Да? Но я напомню, что журналисты «Спутник» Эстонии получили письма от полиции там, и погранохраны страны с угрозами возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Ну и вот сотрудники «Спутника» эстонского на протяжении там, последних 3, по-моему, месяцев не получали зарплату в связи с тем, что у Евросоюза есть персональные санкции против главы информагентства России сегодня, да, Дмитрия Киселева. Но и эстонские власти, как они говорят, применяют, собственно, да, о чем написал Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел. Эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций ЕС, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины. Ну, считайте вы так, хочется как бы продолжить эту мысль, но считайте, хорошо, но ведь именно в отношении ряда граждан России, а не ряда должностных лиц России, да? Если речь идет о том, что там Дмитрий Киселев что-то там поддержал или не поддержал, против него введены санкции. Ну а при чем тут, собственно, его функция, да, его работа? Это действительно вызывает массу вопросов. Ну и вчера вот спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит оказывать давление на агентство «Спутник». По ее словам, по словам Матвиенко, больше мириться с притеснением российских СМИ недопустимо. Эти меры будут чувствительными, пообещала глава Совфеда. Ну и понятно, что масса политиков самого высокого ранга, и президент, и глава российского МИДа высказывались уже по этому вопросу и выражали свое возмущение действиями властей Эстонии. Вот в частности, глава СПЧ не просто выражал, да, но и направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с требованием вмешаться в ситуацию и как-то утихомирить, я другого слова не нахожу, эстонских властей. Также глава СПЧ Валерий Федоров призывал канцлера права Эстонии Юли Мадизи не допустить нарушения прав российских журналистов, получавших письма с угрозами. Ну и вот, естественно, в очередной раз подчеркнул, что журналисты «Спутник Эстонии» не нарушали законов страны. Россия сегодня не находится под международными санкциями. Об этом также напоминает глава российского СПЧ. Но, собственно, мы видим вот это вот упорство властей Эстонии. У нас есть комментарий политолога, старшего преподавателя кафедры сравнительной политологии МГИМО Алексея Зудина. Давайте его послушаем.
Я не вижу каких-то возможностей для ЕС на Таллин повлиять. Речь идет не о потенциальных возможностях, потому что потенциальные возможности это есть. Они состоят в том, что никакие законы не нарушены. Если мы вспомним историю попустительства стороны европейских органов в отношении притеснения, давления и так далее на русских и русскоязычных в государствах Прибалтики, то, в общем, нам станет здесь все ясно. Таллин пытается в этом смысле играть такую лидерскую роль в полном выдавливании российских СМИ со своей территории. И если это произойдет, ну, на очереди, возможно, будут Литва и Латвия.
Ну, наверное, можно согласиться, да, что, собственно, вот это действия эстонских властей могут стать неким прецедентом, за которым и другие, и Латвия, и Литва, и там Польша, и ряд других стран могут повторить эту практику.
Вопрос в том, насколько законодательно обоснован будет этот прецедент.
Не насколько.
Вот я говорю, насколько другим странам этот пример может показаться уместным, учитывая, что вот основание-то там, ну, мягко говоря, притянутое, там есть какие-то статьи, упоминаются законодательства, которые якобы нарушаются, насколько это будет, насколько это уместно в Эстонии и насколько это будет уместно в других странах. Я буквально вкратце нашим слушателям напомню, что недели ранее у нас в студии была глава «Спутник Эстонии» Елена Черышева. Запись беседы с ней можно посмотреть, послушать у нас на канале YouTube ria.ru/спутник-видео или просто в YouTube найти «Радио Спутник». Да, конечно, за неделю многое случилось, но там по горячим следам не только вот информационных характеров, но еще и эмоциональных характеров этой ситуации можно посмотреть. ria.ru/спутник-видео – это наш адрес в YouTube. Ну и в завершение. Безаварийный год. В Роскосмосе сообщили, что все проведенные за 2019 год пуски ракет-носителей прошли успешно, и это рекорд за 10 лет.
Да, совершенно верно. 24 запуска ракет, которые провел Роскосмос в нынешнем 2019 году, оказались успешными. Причем из этих 24 три запуска с космодрома Куру во французской Гвиане. Ну и вот по данным, опубликованным на сайте Роскосмоса, это произошло впервые с 2009 года. Да?
Вот, увы, действительно, приучили нас к тому, что чуть не год, вот сиди и жди каких-то проблемных вещей, связанных с Роскосмосом, хотя бы в плане запусков, в первый раз с 2009 года придраться не к чему.
Это
в плане
правда,
запусков...
Да. К таким предубежденным гражданам обратился Дмитрий Рогозин, который заявил, что высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России является мифом. У Роскосмоса давно не случались аварии. И я позволю себе процитировать Рогозина. «Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает». Вот что сказал глава Роскосмоса.
Я не знаю, мне кажется, как-то это чересчур шуточно.
Вообще, можно ли считать достижением отсутствие провалов в запусках?
Тоже для Роскосмоса, увы, это уже за последние годы.
Дело не в том, что Роскосмос, а дело в том, что это высокоаварийная история запуска ракет. Россия в этом году заняла 3-е место в мире по количеству запусков, уступив Китаю, у которого, например, не все пуски были успешными. Из 33 стартов 31 успешный, 2 аварии. У Соединенных Штатов 27 пусков. Еще, кстати, до конца года ожидается 2 пуска в Китае.
В общем, прервем сейчас на несколько минут на выпуск новостей. А нашим слушателям еще раз предложу обратиться на сайт radiosputnik.ru, где можно в том числе и ответить в комментариях Дмитрию Рогозину, например.
«Вся соль»